Сергей Лукьяненко «Звездная тень». В тексте использованы стихи Жака Привера. Пролог. На космодромах трава не растет. Нет, не из-за свирепого пламени двигателей, о котором так любят писать журналисты. Слишком много отравы проливается на Землю при заправке носителей и при аварийных сбросах горючего, при взрывах ракет на стартовом столе и мелких, неизбежных протечках в изношенных трубопроводах. Но этот космодром неземной. Я сидел на траве на самом краю огромного, неогороженного зеленого поля. Его можно было счесть теннисным кортом для великанов или порождением больной фантазии, помешанного на гольфе миллиардера. Впрочем, здесь деньги не в ходу. Лицо соднило, словно какой-то невидимый садист тер изнутри кожу наждаком. Поскольку так оно и было, я старался не обращать внимания на боль. На зеленой ладони космодрома в хаотическом беспорядке торчали маленькие серебристые кораблики. Недавно я уже стоял здесь, но тогда мое одурманенное сознание не могло оценить зрелище с точки зрения землянина. А теперь... Теперь я умножал боевую мощь каждого корабля на их общее количество. Потом на предполагаемое число космодромов планеты добавлял неизвестные, те корабли, что были в космосе или на планетах друзей, а также крейсера, которые вообще не покидают орбит. Результат, конечно, получался весьма приблизительный, с разбросом в целый порядок. Но какая разница, что упадет на голову? Тонна кирпича или 10 тонн? Покусывая травинку, я откинулся на спину, посмотрел в небо. Что может быть более неизменным в любом мире и в любое время? Лежать, чувствуя кислый сок на губах, чувствовать, как засасывает, тянет бесконечное небо. Как переворачивается мир, и вот уже не ты валяешься на спине, расслабленный и ленивый, прищуренно вглядывающийся в бездну, а вся планета лежит на твоих плечах, и ты держишь ее над небом. Последний и единственный атлант. Травяной сок был горьким и едким, его родила чужая земля, а небо покрывало узорная вязь облаков для приятно прохладной погоды. Сквозь такую решетку не упадешь. Не мне держать этот мир на плечах. Я повернул голову, заставляя планету лечь мне под ноги. Посмотрел на неподвижное тело, лежащее рядом. Мужчина был жив, но сознание к нему вернется не скоро. «Куалькуа, ты закончил?» — вслух спросил я.
«Да. Ваши лица и кожный покров идентичны»,
— беззвучным шепотом отозвался симбионт. «Спасибо».
«Мимикрировать фигуру?»
Мужчина был и плотнее, и выше меня. Маскировка не помешала бы. Но сама мысль о новой боли, которую принесет перестройка тела, вызвала легкую панику. «Не надо!» Присев на корточки, я начал стягивать с чужака одежду. Хорошо, что здесь предпочитают свободный покрой. «Как думаешь, прорвемся?» — спросил я существо, жившее в моем теле.
«Возможно».
У Куалькуа нет ни деликатности, ни страха смерти. Последнее время мне это стало нравиться. Облачившись в одежду чужака, я встал во весь рост. В полукилометре виднелись низкие здания без окон, ангары, ремонтные мастерские, заправочные базы. «Может быть, корабль Римера еще не уничтожен?» — риторически спросил я. «Хорошо бы вернуться на нем». Куалькуа не ответил, но странное дело, мне показалось, что я уловил отзвук его эмоций. Легкая ирония, симпатия и одобрение. Возможно ли, чтобы существа, используемые как живые механизмы, как броня и устройство наведения торпед, настолько сроднились с техникой? Возможно ли, что сентиментальность в отношении корабля стала для них редким достоинством? «Пора домой», — сказал я.
«Тому, у кого он есть».
«А вы?»
«Когда-то наша раса не согласилась с решениями конклава. Мы взбунтовались. У нас была планета. Теперь там пыль».
Я молчал, глядя на зелень космодрома.
«Иди, Петр. Тебе есть куда возвращаться».
«Надеюсь», — сказал я. «Надеюсь».